эфире радио «Эх Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина в ожидании очередной эскалации конфликта. У Евросоюза накопились вопросы к Грузии. Власти страны обнародовали все 369 из них. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия после острой общественной дискуссии наконец определился с датой второго тура президентских выборов. В Абхазии на неделе начал работу новоизбранный парламент самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о том, чем запомнилась уходящая неделя. С начала российского вторжения в Украине погибли 200 детей, сообщает офис генерального прокурора страны, отмечая, что это не окончательные данные. Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью телеканалу CNN сообщил о потерях среди вооруженных сил его страны с начала российского вторжения. По словам украинского президента, погибли от 2500 до 3000 военных. Около 10 тысяч были ранены, и неизвестно, сколько из них выживет, отметил он. Между тем, на востоке Украины ожидается решающее сражение, которое может определить не только ход этой войны, но и всего противостояния России и Запада. О том, как будут развиваться события в зависимости от исхода этой битвы, что может заставить Запад непосредственно вмешаться в конфликт и готова ли Москва действительно пойти ва-банк, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с военным аналитиком Александром Олесиным и политологом Александром Морозовым.
Александр Олесин, только сказано о небольшом сражении на Донбассе, что возникает какое-то подозрение, сомнение, а так ли оно неизбежно с военной точки зрения, как нельзя было избежать Бородина или Сталинградской битвы?
Ну, все дело в том, что первой главной целью Путин поставил освобождение территории Луганской и Донбасской республик. И поэтому, если он не проведет операцию на Донбассе, не освободит их хотя бы административную территорию, таким образом получается, что он не выполнил первую главную цель провозглашенной им специальной военной операции. И в то же время военные силы Украины не собираются покидать эту территорию. У них там мощные укрепрайоны, поэтому сражения не избежать.
Александр Морозов, если я правильно понял стамбульские договоренности, то стороны как бы договорились перезапустить войну. То есть переносим ее на юг и на Донбасс и начинаем снова. Если это так, то это как бы для России вторая попытка. И если это опять же так, то какие коррективы и что изменяется для Москвы?
Сложилось впечатление, что стамбульские переговоры, они не были как-то особенно глубоко продуманы в Москве. Возможно, Путин не придавал им большого значения, точно так же, как и посылки делегации на переговоры в Гомель. Мне кажется, что Путин просто ответил на те предложения, которые были. Вот военные эксперты, большинство пишут, что те части, которые были под Киевом, лишь в незначительной мере их можно использовать сразу, повторно, в военной операции со стороны Донбасса, потому что определенные требуются еще условия для того, чтобы привести в порядок и использовать повторно. Уход от Киева Путин подает как некоторое свое предложение о мире. Это обычная такая манера Кремля делать такие заявления, что, мол, мы вот что-то сделали, нам не ответили, Запад нас не понимает. Но в реальности я согласен с тем, что Путин не может выйти из этой войны, не получив хотя бы того, о чем говорил Александр, то есть хотя бы выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Александр Олесин, как раз о шансах сторон. А насколько далеко может продвинуться Путин, прежде всего, на юге. Если я правильно понимаю, задача стоит та же, отрезать Украину от моря и занять южные и восточные районы. То есть, возьмет ли он Николаев и дальше Одессу?
Задача минимум – это обеспечить сухопутный коридор в Крым и обеспечить водоснабжение Крыма за счет Северо-Крымского канала, который запитывается от Днепра. Поэтому на меньшее, очевидно, он не согласен, потому что опять возникнут проблемы с жизнеобеспечением Крыма. И, кроме того, просматривается в некоторых вариантах российскими экспертами выход на прямо на предприятие Приднестровье. То есть занятие всего коридора вдоль моря, отрезание от Азовского и Черного морей Украины. Одесса в очень сложном положении. Город питается от порта, живет от порта. Если закрыть всякое движение судов, коммерцию морскую, морское судоходство, то большое количество людей останется без средств существования. Вся экономика Одессы, в том числе и промышленные предприятия припортовые, они все работают от моря и для моря. И если лишить их подпитки от моря, то Одесса погибнет. Я думаю, она просто не сможет в осаде долго жить. Что касается Николаева, то тут, наверное, все-таки будет попытка вооруженным путем захватить этот город. Но все будет, я думаю, зависеть от того, насколько России удастся привести в порядок свои войска в районе Мариуполя. Вот, насколько я понимаю, там достигнуты, может, какие-то успехи, но очень серьезные потери понесены. Вопрос очень сложной логистики. Ведь почему ушли от Крыма? Потому что в основном там были воздушно-десантные войска и спецподразделения. Они как бы висели в воздухе. Снабжение их осуществлялось из Беларуси путем доставки грузов на вертолетах. Но если затевается серьезное сражение, нужна тяжелая техника, артиллерия, танки и прочее, чего в достатке у этих войск не было. И поэтому, если психологически блицкриг не удался на руководство Украины, то, конечно, отступление от Киева было вполне логичным, потому что в воздухе войска висеть не могут. Им необходимо опираться на линии снабжения, на коммуникации и так далее.
Александр Мороз, не случившийся блицкриг, это серьезные политические последствия уже сейчас, как это видно? И какие последствия могут иметь неудачи, возможные в дальнейшем? Ну, под неудачами я имею в виду недостаточно быстрое продвижение и завязание России в этой войне.
И дело в том, что тут уже контур очень большого политического и морального поражения у Кремля и у Путина. Ответ, который он получил в течение там месяца на эту агрессию, он колоссальный просто. И по последствиям трудно до конца еще осмыслять. Хорошо видно, что российские правительственные эксперты, то есть те, кто работает на экономический блок правительства, по-прежнему находятся в некотором шоке при прогнозировании последствий через 3-6 месяцев. Это первый момент. Второй момент, конечно, политическая изоляция. Кремль, Путин никогда не получал такого, как сейчас. И с моральной стороны ситуация очень плоха, потому что Кремль ведет ведь войну на чужой территории. Поэтому жертвы гражданского населения громко звучат на весь мир. Цифры меняются каждый день. При попытке дальше штурмовать Харьков, Днепр или Кривой Рог, ну, во-первых, это увеличение в 2 раза сейчас количества беженцев. Путин уже объявлен военным преступником. Джо Байден уже заявил о геноциде.
Внутриполитические риски, Александр. При каждой войне всегда между строк политических анализов прочитывается подозрение в состоянии двух башен. Есть партия мира, есть партия войны и так далее. Вы верите в подобный раскол?
Я не вижу партии мира сейчас в Кремле. Я вижу партию пострадавших. Она активно о себе заявляет путем отъезда, как это сделал целый ряд крупных и бизнесменов российских, и чиновников.
Среди актуальной элиты есть такой раскол? Возможно ли?
На мой взгляд, нет. Все-таки есть консолидирующаяся партия войны, которая не знает, как из нее выйти и собирается идти в ней дальше. Плюс вот те, кто отстраняются, уходят, и, возможно, еще Кремль потеряет каких-то важных своих сотрудников, чиновников, высокопоставленных. Но при этом эти уходящие не образуют сколько-нибудь значимой башни, как в старом смысле говорили, которая могла бы оказать влияние. Речь сейчас, конечно, идет именно об этом. О влиянии на Путина. Можно ли изменить характер его решений? Нет. Такой возможности, насколько я понимаю, нет.
Александр Олесин очень много говорит о том, что со времен Курска, Сталинграда крупнейшее сражение в Европе. Но это сражение первое такое в информационную эпоху, когда все друг про друга все знают. Есть и спутники, есть все на свете. Это меняет дело. Что мы можем сказать в связи с этим о шансах? И на основании имеющегося опыта.
Очевидно, вот эти новые обстоятельства, постоянный просмотр территории военных действий со спутников, не только спутников, но и беспилотников, радиоэлектронной разведки и так далее, делает совершенно невозможным скрытное формирование каких-нибудь крупных группировок. И здесь, очевидно, упор будет сделан на подавляющее превосходство Российской Федерации в авиации, в высокоточном оружии. И еще то, что Украина практически лишена возможности маневрировать войсками, подбрасывать в нужные места подкрепления, парировать какие-то удары, какие-то охваты и так далее. Думаю, что именно на это делается упор. Похоже, что будут использовать типичную тактику пролома. Против лома нет приема. Сосредоточат на направлении главного удара гигантскую мощь огневую в лице артиллерии, реактивных систем залпового огня, высокоточного оружия, авиационного, не только высокоточного оружия. Похоже, что все-таки арсенал высокоточного оружия, он конечен. Иначе нельзя ничем объяснить применение комплексов «Бастион», которые напичкан высокоточной электроникой, чуть ли не искусственным интеллектом и предназначен для поражения авианосцев. А их используют для поражения 3 бочек горючего в районе города Васильков. То есть это явно говорит о том, что есть серьезные проблемы и придется сосредотачивать и стягивать ресурсы практически со всей территории Российской Федерации. Рассчитывают, конечно, в районе Краматорска, Славянска соединиться, закрыть котел и дальше, угрожая уничтожением, вынудить Киев к капитуляции.
А вы сказали про лом и прием. Ну, прием против такого массированного движения показали афганцы и чеченцы. Здесь это возможно? Какие-то мобильные группы, проблемы с коммуникациями и так далее?
Афганистан – это прежде всего рельеф местности. Это горы, ущелья. Кроме того, здесь местность в основном равнинная. От авиации скрыться очень трудно. Полагаю, что именно авиация будет играть решающую роль. И, конечно, если будет применена фронтовая авиация с тяжелыми авиабомбами, действующая с высоты 8000 метров и на дальностях, если применять управляемые бомбы 50-30 километров, то я думаю, что нечем будет противостоять.
Александр Морозов, сейчас уже становится понятно, что если, ну, более совсем грубыми сравнениями, да, то действительно походило на мюнхенскую ситуацию, но Украина не оказалась в Чехословакии. И сейчас ситуация явно меняется, и вплоть до того, что уже Зеленский довольно вызывающе общается со Штайнмайером, уже не боится разозлить немецкую элиту. Это действительно меняется ситуация. Появляются какие-то новые правила игры, в соответствии с которыми Украине и больше позволено, и ее больше шансов. Или все-таки Зеленский немного торопится?
История показала, что украинцы оказали сопротивление. Мир это видит. Это фундаментальный момент. Если бы это было иначе, была бы и другая реакция. Украинцы сопротивляются, и сопротивляются достаточно изобретательно и упорно, причем не только в военном смысле слова, но и с точки зрения политического маневра на международной сцене. Тут есть такой устойчивый успех на данный момент у Киева. Путина, конечно, его окружение все это неимоверно раздражает. Это все приходит в противоречие и в течение месяца с этой базовой кремлевской концепцией о том, что Украина очень слаба, что она коррумпирована, что у нее слабый политический класс, что ее военные будут сдаваться, да, или откажутся вести боевые действия всерьез. Мне кажется, что у Киева очень хорошие перспективы в этом смысле, потому что даже если, мне кажется, российские войска продвинутся еще там на какое-то количество километров, то это невозможно будет даже Кремлю интерпретировать как победу, потому что уже очень большие потери. Иначе говоря, довольно трудно себе представить успешный результат этой войны для Москвы.
Но чем Запад в данной ситуации может помочь? С точки зрения помощи вооружениям, он все равно достаточно аккуратен и сдержан. Он думает по поводу каждого вертолета. Может ли измениться как-то ситуация?
Я считаю, что закрытие неба будет в том случае, когда Москва начнет использовать фронтовую авиацию всерьез. Возражения НАТО по поводу требований закрытия неба были в значительной степени, как я понимаю, с точки зрения и военных экспертов, справедливы. Не было необходимости. Второе, я совершенно не исключаю того, что поскольку страны Европы очень глубоко сейчас втянуты в этот конфликт, как никогда ранее, это больше не региональная война, это европейская война. Я не исключаю того, что при следующем уровне насилия, хотя НАТО и не войдет в войну, но тем не менее можно себе представить ситуацию, при которой 3-4 европейские страны, крупные, примут решение о посылке своих батальонов в Украину. Так что Кремлю не стоит обнадеживаться, что Украина останется совсем без поддержки. Это опасная ситуация.
Александр Алексеевич, вы согласны с этим?
Я считаю такой вариант маловероятен, потому что прямое столкновение Российской Федерации хотя бы с группой стран НАТО все равно будет противостоянием России против всего НАТО. Коренным государством НАТО является Соединенные Штаты Америки с их ядерным потенциалом, плюс 4 подлодки ядерных у Франции и 2 у Великобритании. Поэтому думаю, что если какая-либо из сторон в случае возникновения конфликта будет терпеть серьезное поражение, мы можем наблюдать эскалацию применения вооружений вплоть до тактического ядерного оружия сначала, затем оружия среднего радиуса действия и не исключено, что стратегических систем. Если оборона окажется слишком прочной, если сроки растянут, то ведь консенсус вот этого ура патриотически в России, это не может длиться бесконечно. Такая ситуация требует подпитки постоянными успехами. Ярких, броских успехов не видно. видно. Прогрызание обороны в Мариуполе, взятие дома от дома как-то не впечатлило, я понимаю, российское общество, которое ждало совершенного, так сказать, красного знамени над Киевом. Поэтому есть такая опасность, потеряет поддержку Путин в стране, и у него нет другого выхода. Он сейчас идет ва-банк, и тем самым он опасен. Я полагаю, что в случае, если ситуация будет совершенно для него проигрышной, Российская Федерация может пойти на самый крайний мер. И в Европе, похоже, это осознают. И приезд австрийского канцлера, примирительные заявления французского президента, который не считает, что действия России это геноцид, и который желает все-таки говорить и уговорить Путина. Я думаю, что все же до ядерной войны дело не дойдет. Европа слишком осторожна. Если, может быть, в Москве кто-то готов действовать безоглядно, то Европе, похоже, есть что терять, и они будут очень осторожны.
Александр Морозов, вот, кстати, о словах, которые произносятся. Я сверяю свои ощущения по федеральным каналам и вижу в первый раз, может быть, что не спускается генеральная линия из администрации президента. Мы имеем дело с инициативой снизу. Если, во-первых, сама по себе эта генеральная линия идеологическая, а наверху. И, во-вторых, ну, знаете, вот модное слово «нарратив», да? Вот этот нарратив освобождения братского народа был очень хорош первые три дня, первые недели. Когда выяснилось, что все-таки с нами воюет не какой-то Кощей пришедший, что предложить вместо освобождения и что будет предложено?
Первый важный момент, что и прошлая история, и история с аннексией Крыма, мы хорошо видели, что Кремль, ну, в течение одной недели может прибегать к трем разным интерпретациям перед разными аудиториями. В Кремле никогда не считали, что должно быть какое-то целостное описание. Последние буквально неделю все-таки оформился такой центральный нарратив. Он из трех частей состоит этот нарратив. Вот первое, что мы воюем с НАТО. Второе, что должно быть уничтожено это украинское государство, поскольку оно заражено вот этим украинством полностью. И третий момент этого нарратива, который Путин продолжает повторять, что это три единый народ.
Вы считаете, что статья «РИА Новости» – это вполне программный документ?
Да, как и колонка Дмитрия Медведева, как и выступление сейчас Владимира Путина в Благовещенске. Это нарратив такой большой конфликтной емкости. С этим можно воевать долго, потому что, во-первых, НАТО везде. Если мыслить его, так сказать, метафизически, не как конкретную организацию, а как такой коллективный Запад, который наступает со всех сторон, и в том числе его можно искать даже у себя под кроватью. То второе, что можно бесконечно настаивать на том, что русские с украинцами – один народ, независимо от фактов вот, там, конфликта, истребления и так далее. Потому что это тоже некоторая метафизика. И третий момент, связанный с украинским государством. На самом деле в Кремле ведь никогда не признавали, прямо скажем, украинское постсоветское государство каким-то полноценным и полномочным. Всегда относились с юмором и скепсисом. Ну вот и теперь, собственно говоря, будут подавать дело так, что украинское государство терпит окончательный крах и должно быть в любом случае хотя бы расколото на. За счет этого будет достигнуто его уничтожение.
Гостями «Некруглого стола» были военный аналитик Александр Олесин и политолог Александр Морозов. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. К другим темам. На этой неделе ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступал с противоречивыми сигналами о назначении даты второго тура президентских выборов. Глава избиркома Эмилия Гагиева сначала предложила провести голосование 23 апреля, затем 8 мая. В итоге, после острой общественной дискуссии, ЦИК остановился на 28 апреля. После этого появилась информация о том, что действующий президент и один из кандидатов президента Анатолий Бибилов намерен обжаловать это решение в суде. Затем его же штаб выступил с опровержением, чем еще больше запутал наблюдателей. О предвыборных маневрах без признаков политической целесообразности в итогах недели расскажет Мурат Гукимухов.
Неделя началась с подведения предварительных итогов первого тура президентских выборов. По мнению наблюдателей, выборы и последующий подсчет голосов проходили на фоне беспрецедентного недоверия к ЦИК и действующей власти. Сторонники всех оппозиционных кандидатов вышли на центральную площадь и не расходились, пока избирком обрабатывал протоколы участковых комиссий. Таким образом, граждане не продемонстрировали, что не смирятся с очевидно невероятными результатами голосования. Еще до обработки данных ЦИК, когда в избирательных штабах подсчитали протоколы избирательных участков и стали известны итоги первого тура, трое оппозиционных кандидатов, не прошедших во второй тур, Александр Плиев, Гарий Мулдаров и Дмитрий Тасоев, выступили с совместным заявлением на площади, что во второй тур они идут вместе с Аланом Гогоевым и призвали своих сторонников последовать их примеру. Таким образом, результат протестного голосования в первом туре 60,5% голосов против 33,5% сторонников президента президента и его административного ресурса. По Конституции Южной Осетии второй тур голосования должен состояться не позднее 15 суток после первого тура. Вполне справедливо, избиратели и предвыборные штабы рассчитывали на воскресенье 24 апреля. Но к всеобщей неожиданности 13 апреля, накануне оглашения окончательных итогов выборов, председатель ЦИК Эмилия Гагиева объявила, что предполагаемая дата второго тура 8 мая, то есть почти через месяц после первого тура. В своем решении Эмилия Гагиева сослалась на выборное законодательство, запрещающее проводить выборы в праздничные дни, и на указ президента Тибилова об утверждении календаря праздничных дней и памятных дат от 2 ноября 2015 года, по которому 24 апреля выпадает на православную Пасху, а следующее за ним воскресенье на праздник 1 мая. Политолог Вячеслав Габозов назвал это решение ЦИК абсурдным и антиконституционным. Ссылки на праздники были бы уместны, если бы речь шла о первом дне голосования, но не о повторном, говорит Вячеслав Габозов.
Если брать югосийское законодательство, то упоминание о праздничных днях есть в статье, посвященной назначению выборов. То есть именно первому дню голосования. А повторное голосование – это совершенно другая статья, в которой совершенно ничего не говорится ни о праздничных днях, ни о выходных днях. Зато там очень четко говорится о том, что повторное голосование должно быть назначено в течение 15 дней.
Заявление Эмилии Гагиевой вызвало бурю возмущения в обществе. В оппозиционных штабах назвали такое затягивание неприемлемым и противозаконным, а местные наблюдатели начали строить пугающие версии, с какой целью власти идут на нарушение избирательного законодательства. Самая мирная из этих версий состоит в том, что президент решил совместить второй тур выборов с референдумом о вхождении. Якобы в его штабе пришли к выводу, что это мероприятие прибавит ему голосов. Как бы в подтверждение версии, после первого тура по домам ходили люди, как будто из штаба Бибилова. И то ли спрашивали мнение, то ли уговаривали людей, мол, не лучше ли немного подождать со вторым голосованием, зато провести референдум. Пожалуй, единственное обстоятельство, о котором ходоки умалчивали, это правило проведения плебисцита. Сначала Верховный суд должен дать заключение о том, что вопросы, выносящиеся на референдум, не противоречат Конституции. В случае, если Верховный суд одобрит, закон отводит срок от 2 до 4 месяцев на подготовку референдума. Если совсем ускорить, выходит не раньше конца июня. И это при том, что конституционный срок полномочий Бибилова заканчивается 15 апреля, и нет никаких правовых механизмов его пролонгировать. Конституция категорически это запрещает. Вопрос, ради чего огород городить? Инициаторы этого маневра, по всей видимости, ошиблись с изучением общественного мнения, либо вообще его не изучали. Принято считать, что Бибилов победил на президентских выборах под лозунгом присоединения к России. Это неправда. Он победил благодаря поддержке Эдуарда Кокойте и его людей. Прибавьте к этому поддержку МЧС, самого большого министерства, которое он создал с нуля и куда принимал людей по принципу личной преданности. Плюс поддержка в комбатантской среде, плюс его фантастическая способность обещать и уговаривать. Прибавьте сюда протестное голосование тех, кто разочаровался в Леониде Тибилове. Ну и, как выяснилось в феврале, во многом своей победе на выборах в 2017 году Анатолий Ильич обязан поддержке Аслана Гагиева, которого СМИ называют самым опасным российским криминальным авторитетом и киллером номер один. Бывший зам руководителя администрации президента Ирина Морзоева признала, что люди Гагиева пресекали злоупотребление административным ресурсом со стороны Леонида Тибилова. А по откровениям адвокатов Гагиева, их клиент внес в избирательную кампанию Бибилова 9 миллионов долларов США и 100 автомобилей Нива в качестве товара. Взноса. Теперь сложите все это, и вы поймете, что программа «Пять шагов в Россию» далеко не решающий фактор, который привел его к победе. Такое простое объяснение победы Бибилова было приятно кураторскому уху, и не только кураторскому, судя по тому, как его встречали поначалу в Первопрестольной, с почетным караулом и ковровыми дорожками. Теперь главное, чего не заметили организаторы. Россия за последние 5 лет сильно изменилась. Она закручивает гайки, закрывает независимые СМИ. Южные осетины внимательно наблюдают за тем, как ужесточается российское законодательство. На сегодняшний день качество югосетинского государства выше российского. Здесь есть реальные избирательные права. Здесь есть общественное мнение, с которым вынуждены считаться все. Здесь за все время несанкционированных, выражаясь российской терминологией, акций протеста, ни один участник не попал за решетку. Эту разницу все понимают, и в первую очередь те, кому до 45 лет. Поэтому они предпочли бы сохранить югосетинскую юрисдикцию. Понятно, что Южная Осетия – сателлит России, это все понимают, и ни у кого это не вызывает раздражения. И, кстати, отношение к России как к союзнице и защитнице абсолютно искреннее. И даже Путина они любят взаправду. И все-таки даже этот во многом формальный суверенитет дает им собственную правоохранительную и судебную систему, дает им возможность выбирать себе президента и парламент. И какого бы низкого качества они бы ни были, но все-таки лучше российских аналогов. И что самое важное, люди уверены, что смогут привести их в соответствии с нормами цивилизованного общества. Эти настроения рассмотрел кандидат в президенты Дмитрий Тасоев. Поэтому во время предвыборных дебатов в противовес Бибиловскому присоединению он выставил идею равноправного союза двух государств. Поэтому референдум о вхождении, даже если мы рассматриваем его как пиар-акцию, нежелателен еще и потому, что его результаты могут оказаться неожиданными. Зато избиратели оценят сам факт затягивания, и у них не останется сомнений, ради чего затея, говорит Вячеслав Габозов.
С точки зрения политической целесообразности я тоже не понимаю, что это им может дать. На самом-то деле вот такого рода варианты общество однозначно воспринимает как какие-то шулерские движения, которые делает власть, чтобы вот любой ценой сохранить свои кресла. И это еще больше вызывает отторжение. Если, например, пойдет по этому сценарию, это вполне может привести к тому, что действующий президент получит на порядок меньше голосов. Вот даже те, которые могли бы проголосовать за него, будут возмущены такими приемами, такими попытками, которые однозначно спишут именно на действующего президента, на то, что он пытается сохранить власть. Поэтому даже с точки зрения политической целесообразности, я уже не говорю о юридических нюансах, я не понимаю, зачем вот это им нужно. Такого рода действия, наоборот, мобилизует протестный электорат.
Ну, может, отсрочка нужна, чтобы провести мозговой штурм в команде Бибилова, что-то придумать.
Ну, ребята, у них было 5 лет, чтобы что-то выдумать.
Местные наблюдатели или конспирологи, как угодно, рассматривают возможность уголовного преследования Алана Гаглоева.
Да нет, ну, уголовное дело нельзя за 2 недели, так сказать, человеку сделать, осудить и так далее и тому подобное. Я вообще не представляю, как можно уголовное дело сфабриковать против человека, который является лидером оппозиции, лидером гонки президентской. Этот вариант для меня вообще не является таким серьезно рассматриваемым. Не, я понимаю, что, скажем, если бы вопрос касался только наших политических элит, от них можно всего ожидать. Но этот вопрос уже выходит далеко за рамки даже их возможностей. Учитывая ситуацию геополитическую и взаимоотношения со своим стратегическим партнером, я не думаю, что Российской Федерации сегодня в Южной Осетии нужны вот такого рода варианты, которые только ведут к усилению напряженности.
У политического редактора «Основы» Руслана Тоторова своя версия по поводу того, зачем Анатолий Бибилов оттягивает проведение второго тура выборов. По его мнению, речь идет о поиске каких-то гарантий для себя и ближнего круга. Гарантий, что он не будет подвергнут уголовному преследованию или даже продолжит политическую карьеру. Или, возможно, президенту нужно немного больше времени, чтобы убрать концы каких-то историй, которые не должны стать достоянием гласности, говорит Руслан Тоторов.
Полагаю, что Анатолием Бибиловым и его организованной политической группировкой сейчас, безусловно, руководят эмоции. Движимы они исключительно вот этими порывами остаться во власти. Я думаю, что несмотря на всю ту негу, в которой господин Бибилов и его команда пребывали в последнее время, считая себя незаменимыми и полагая, что именно они закон в Южной Осетии, я думаю, что они потихонечку начали осознавать неминуемость поражения. И, возможно, третий мой вариант – это то, что тянется вторым туром Бибилов и ЦИК ему подконтрольный по вполне тривиальной причине. Понимая неотвратимость поражения, Анатолий Бибилов ищет пути отступления до того, как будет слишком поздно.
Споры и версии по поводу причин переноса второго тура прервал тот же человек, кто их и спровоцировал. 14 апреля Эмилия Гагиева подвела окончательные итоги первого тура, они практически не отличаются от предварительных, и назвала дату проведения второго тура – 28 апреля. Эмилия Гагиева подчеркнула, что 28 апреля выпадает на четверг, то есть рабочий день, но это не страшно, ЦИК обратился к президенту с просьбой сделать его выходным. Все выдохнули. Но уже через несколько часов в 22:46 по Москве РИА Новости опубликовала следующую новость. Цитирую. Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов президента, так как она выпадает на рабочий день, сообщили в штабе Бибилова РИА Новости. Конец цитаты. Местные наблюдатели не успели отреагировать на это заявление, потому что уже на следующий день, в пятницу, сообщение РИА Новости опровергла пресс-секретарь президента Дина Гасиева. Цитирую. «Назначение даты второго тура президентских выборов – прерогатива ЦИК. Анатолий Ильич не будет оспаривать данное решение». Конец цитаты. Правда, опровержение с одной оговоркой. Цитирую. Что касается просьбы ЦИК по назначению нерабочего дня 28 апреля, свое заключение должны дать юристы, после чего будет принято решение. Конец цитаты. По словам депутата Давида Санакоева, люди смотрят на этот калейдоскоп странных событий и теряются в догадках, что происходит.
За исключением узкого круга посвященных, никто не знает и не понимает, что вообще сейчас происходит. Но что бы они ни задумывали, это плохо выглядит со стороны. И производит гнетущее впечатление на тех, кто за него голосовал в первом туре, и тех, кто еще колеблется. Голосовать за него или нет. 10 из 15 членов Центра избиркома были назначены по инициативе президента или его партии Динаси. То есть 2/3 было за ним. А теперь мы наблюдаем явные противоречия, если не сказать конфликт, между президентом и его Центром избиркома.
А многие склонны считать, что все это игра, мол, избирком изображает независимость.
Какая разница, в какие игры там они играют? На выходе это выглядит как развал команды. Кого он хочет повести за собой, если от него отворачиваются свои же? Как ему поверят избиратели, если своя команда не верит? Или он не верит своей команде тоже?
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе в Грузии прошли акции протеста против открытия в регионах офисов партии «Консервативное движение». В Гурии жители города Озургети, которые также протестовали, пообещали в ежедневном режиме мешать работе его представительства, возникшего из антизападного и пророссийского движения «Альт-Инфо». Сарго Бригвадзе о борьбе с голосом Кремля в Озургете.
Сотни жителей города, обвиняющих членов этого политического объединения в пророссийской направленности, пришли с флагами Украины к дому, в котором недавно открылось его представительство.
Я беженка из Абхазии. Мой долг и долг моего 2-летнего сына, с которым я сегодня пришла на акцию, стоять здесь и защищать территориальную целостность Грузии, не дать возможности врагу присоединить нас к Российской Федерации. Грузия никогда не будет частью России, мы не дадим никому такой возможности.
Сказала одна из участниц акции, печально известная в Грузии своими антизападными настроениями и выступлениями за налаживание отношений с Россией, движение «Альт-Инфо» в декабре прошлого года преобразовалось в консервативное движение. Однако в его рядах по-прежнему состоят люди, которые обвиняются в массовых нападениях на журналистов во время событий 5 июля 2021 года. Офис партии в Озургете движению не удавалось открыть на протяжении месяца из-за протеста местных жителей, не желающих, как они говорят, иметь в своем городе пророссийские силы. Произошло все спонтанно, говорит одна из участниц акции Тамара Роганова.
В городе Озургете неожиданно открылся офис «Альт-Инфо», что вызвало серьезные волнения в Гурии. Мы протестуем против российской пропаганды, поскольку «Альт-Инфо», так называемое консервативное движение, пытается вызвать противостояние между людьми. Это прямое вещание голоса Кремля в нашей стране.
Возникли неприятности даже между членами семьи, в чьем доме открылся офис консервативного движения. Помещение партии сдала местная пожилая женщина, владелица дома, чей внук Илья Такаишвили сорвал установленный здесь баннер политического объединения и повесил на воротах у дома украинский флаг. Пожилая женщина вступила в словесную перепалку с внуком и в итоге сорвала флаг. При этом бросала бутылки и камни в журналистов со словами «Убирайтесь из моего дома». Журналистам удалось записать Илью, который сказал:
«Я никоим образом не сторонник «Альт-Инфо». Я вырос в этой семье и, естественно, не вынесу здесь российской пропаганды. До тех пор, пока я буду здесь, «Альт-Инфо» не вывесит никаких баннеров».
Однако довольно скоро баннер вывесили снова. Более того, как утверждают местные жители, подали жалобу на Илью за его порчу. Предположительно, по этой причине молодого человека с утра допрашивали в полиции. От комментариев на эту тему правоохранители отказались, а Илья на связь с журналистами не вышел. Его знакомые предполагают, что молодому человеку придется заплатить штраф. На 50 лари оштрафовали и гражданскую активистку Хатуну Беридзе. В Атуме она облила красной краской фасад здания, в котором располагается местный офис консервативного движения.
Русская агентура не будет работать в Грузии, а российские партии не смогут развиваться в стране.
На обвинение активистки ответил представитель консервативного движения Гога Кадидзе.
Это не считается нормой в грузинском обществе, и за этим обязательно последует правовая оценка. Что касается обвинений, что нас спонсируют из России, это нужно доказать.
Впрочем, на вопрос журналистов, кто финансирует партию, Кадидзе не ответил. Судя по всему, этот вопрос будет волновать общество до тех пор, пока на него не дадут четкий ответ. Тем более, что лидеры партии неоднократно заявляли, что ключ к решению территориальных проблем Грузии находится в Москве. Говорит эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
С ними опасность в чем? В том, что они пытаются делать такую комбинацию консерватизма и России. Но опять-таки в грузинском сознании, в сознании населения Грузии, это не укладывается в силу просто нашей истории, исторической памяти. Больше 3-4% ни одна пророссийская сила в Грузии никогда не наберет. 5 они набирали, когда власть им натягивала эти 5. Власти, конечно же, используют эти силы в качестве пугала для того, чтобы просто показать, что, мол, смотрите, ребята, вы что-то там про нас говорите, а есть гораздо хуже, чем мы. Мы-то еще приличные на их фоне. И, естественно, любая агрессивная политическая сила, она находится под контролем спецслужб. А то, что находится под контролем спецслужб, соответственно, используется.
Обвинения эти не обоснованы, а их авторы опираются на какие-то мифы, говорит политолог Гия Башидзе. Более того, существование подобных партий указывает на высокий уровень демократии в стране, считает эксперт.
Да, действительно, в Грузии есть партии всех цветов. И я не вижу, что они, вот эти пророссийские партии, как они называются, не представляют особенную опасность для грузинской демократии. То, что российские политтехнологи опираются на таких политиков, это уже говорит о том, что они не знают действительные настроения в грузинском обществе.
Между тем, партии уже удалось открыть по всей Грузии десятки офисов. Во многих городах местные жители и гражданские активисты продолжают выступать против этого движения. В Узургете же обещают в ежедневном режиме мешать работе партии до тех пор, пока ее представительство здесь не закроется. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в Абхазии к работе приступил новоизбранный парламент самопровозглашенной республики. На первом же заседании были избраны спикер и трое его заместителей. За этим процессом следил наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Сухуме состоялось первое заседание первой сессии 7-го созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия. Первое заседание в соответствии с Конституцией открыл старейший депутат, 65-летний герой Абхазии Фазлыбей Авизба. Когда он предоставил слово президенту Абхазии Аслану Бжане, тот, в частности, сказал:
«Избирательная кампания прошла в открытой и конкурентной борьбе. В составе нового парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к родине и стремление к созиданию. Современный мир не стал более безопасным, и мы, как часть этого мира, обязаны реагировать на угрозы, с которыми сталкиваемся. Я имею в виду, прежде всего, угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме. Необходимо предпринимать постоянные меры по укреплению развития абхазской государственности. Наша особенность обусловлена историческими, географическими и другими факторами, заключается в том, что только в рамках своего государства мы можем сохранить свой язык, культуру и самобытность. Наше государство – это наш дом. Мне сложно представить судьбу у того, кто не имеет своего собственного дома».
Бжане подчеркнул важность укрепления союзнического и стратегического партнерства с Россией, а также отметил, что основой жизнедеятельности государства является экономика.
Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически около миллиарда рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка в системе здравоохранения стала возможна благодаря по дефицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые после военной истории Абхазии.
Вслед за ним на трибуну поднялся почетный гражданин Республики Абхазия, депутат Госдумы Российской Федерации Константин Затулин. Сперва он зачитал приветствие председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, а далее сказал уже от себя.
Я прежде всего хочу еще раз подчеркнуть, что Россия и Абхазия связаны в прошлое, настоящее и будущее. То, что это не просто слова, доказывают события последнего месяца. Абхазия одной из первых поддержала российскую специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины, признала Донецкую и Луганскую народные республики. От имени своих коллег хочу выразить властям и народу республики благодарность за поддержку. Россия и Абхазия, в этом наша общность, никогда ничего не дается легко. Наша особая признательность тем абхазским добровольцам, которые в эти дни помогают вооруженным силам России решать боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Фазлыбей Авицба, продолжая вести заседание, предложил депутатам 7-го созыва парламента выдвигать кандидатуры на должность спикера. Депутат Беслан Эморхба выдвинул кандидатуру Лаши Ашуба. Больше выдвижения не последовало. В своем коротком выступлении Лаша Ашуба, поблагодарив за выдвижение, тоже затронул текущий момент в мире.
В свете последних событий, происходящих в мире и вблизи от нас, хочу пожелать нам всем согласия и консолидации во имя народа Абхазии. Добрый путь, уважаемые коллеги.
В ходе тайного голосования за Ашубу проголосовали единогласно. В список для тайного голосования на должность троих заместителей спикера были внесены Галуз Трапезонян, Ашот Минасян, Астамур Аршба, Фазлыбей Авицба. Избранными оказались Ашот Минасян, Астамур Аршба, Фазлыбей Авицба за 33 голоса. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На фоне резкого роста цен и сокращения продовольственного импорта из России Министерство сельского хозяйства Грузии обещает увеличить посевные площади. Тем временем цены на хлеб и другие продукты питания обновили очередные рекорды. О перспективах продовольственного рынка расскажет Ираклий Рагвелидзе.
Грузия сохраняет критическую зависимость от российского импорта пшеницы и муки, а также подсолнечного масла. По сегодняшней информации Грустата, собственное производство не покрывает и 15% потребности страны в этой продукции. К примеру, по итогам прошлого года производство пшеницы составило 136 тысяч тонн, а производство кукурузы оценивается в 233 тысячи тонн, что приблизительно на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В правительстве видят выход в наращивании производства. По словам министра сельского хозяйства Отара Шамуги, ведомство в координации с аграрным сектором приступило к работе над программой увеличения производства зерна. Об этом он заявил в парламенте Грузии в формате министерского часа.
Сложившаяся ситуация показала нам, что нужно делать больше в плане самообеспечения продуктами основного потребления. Поэтому мы будем стимулировать производство зерна. Можно за несколько лет повысить самообеспечение страны пшеницей с 15 до 50%. И мы это сделаем.
Пообещал министр сельского хозяйства. Между тем, производители хлебопродуктов уже заявляют, что не в состоянии сдерживать цены. Малхаз Дулидзе, глава Ассоциации производителей хлебопродуктов, напоминает, что из-за войны в Украине частные пекарни уже увеличили цену на хлеб на 20%. Вскоре за ними последуют крупные производители.
Предприниматель всегда старается сохранять рентабельность. В Грузии остается запас на 1,5 месяца, но цена уже кусается. Если учесть, что цены на сахар, масло и другие продукты были неимоверно высоки, пройти, я думаю, повышение на 10-15 тетре не станет для страны потрясением. Потребители могут быть возмущены этим, но реальность такова, и у нас нет выбора. Было бы неплохо, если бы государство субсидировало подорожавший хлеб для социально незащищенных слоев населения.
По словам министра Утара Шамуги, проблем с продовольствием у страны нет, однако власти уже подумывают об поиске альтернативных вариантов.
Мы фактически ежедневно общаемся с импортерами. Могу вам сказать, что по продовольственному снабжению на данном этапе у нас задержек нет. В случае необходимости мы готовы помочь бизнесу получить доступ к альтернативным рынкам,
заявил министр. В оппозиции не удовлетворены разъяснениями министра. По словам депутата нацдвижения Романа Гоцеридзе, сельское хозяйство так и не стало приоритетом для правительства. По его мнению, дело в законодательных изменениях, принятых грузинской мечтой последние годы.
По сравнению с 2014 годом, в 2021 году посевные площади под однолетними культурами сократились на 70 тысяч гектаров. Продажа сельскохозяйственных земель иностранцам запрещена конституционными поправками в Грузии. С момента этого изменения прошло почти 5 лет, и это значительно повлияло на приток иностранных инвестиций и занятость в стране.
На этом фоне часть грузинских экономистов выступает с конкретными рекомендациями к правительству. Главное из них, наряду с наращиванием собственного аграрного сектора, снизить зависимость от крайне непрогнозируемого рынка в России, говорит Бессон Амчавадзе, экономический аналитик НПО Международной прозрачности Грузии.
Многие убеждены в том, что экономически Грузия не сможет выжить без России, тем более на фоне продовольственного кризиса. Это ошибка. Грузия прекрасно переориентировала экономику на альтернативные рынки при российском эмбарго 2006-2012 годов. Нынешняя война еще раз доказала, насколько неэффективна ставка на одно направление. Надеюсь, власти Грузии сделают соответствующие выводы.
Судя по поступающей информации, не за горами рост цен на подсолнечное и кукурузное масло. Причиной этого является повышение экспортной пошлины в основной стране-импортере – России. В частности, с 1 мая налог на экспорт подсолнечного масла из России увеличится до 372 долларов за тонну. Информацию распространяет Минсельхоз России. Для сравнения, в марте аналогичная пошлина составила 260 долларов за тонну. Из Тбилиси, Ирак, Леора Гвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия решило повысить тарифы на электроэнергию с 1 июля почти в два раза. Эксперты называют это решение несвоевременным. Оно не учитывает резкий рост цен почти на все товары и услуги и перекладывает проблемы, связанные с дефицитом бюджетных средств, на плечи граждан. Елена Заводская передает из Сухуми.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган объявила о том, что правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию, которые начнут действовать с 1 июля этого года. Физические лица, не имеющие приборов учета, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час. С приборами учета по 70 копеек за киловатт-час. Для них оплата увеличится примерно в два раза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оплата будет составлять 1,4 рубля за киловатт-час. Для майнеров, если этот вид бизнеса легализуют, тариф составит 3,6 рубля за киловатт-час. Сообщение о повышении тарифов мы попросили прокомментировать двух экспертов – экономиста Ахру Аристава и экс-депутата и профессионального энергетика Гиви Кварчия. Ахру Аристава считает, что решение о повышении тарифа не учитывает резкий рост цен на товары и услуги и увеличивает нагрузку на семейные бюджеты обычных граждан.
Решение абсолютно несвоевременное и носит негативный характер как и для частных лиц, так и для организации, особенно в туристической сфере. На сегодняшний день мы имеем ситуацию с незаконной добычей криптовалют, раз и вообще с незаконным потреблением. Эта проблема не решена. Обществу предлагается поднять тарифы почти в два раза. При этом обществу не объясняется, за что они будут платить. Во-вторых, вы видите, какой идет рост цен на продукты питания, на медикаменты. Ситуация ухудшается, покупательная способность граждан падает и очень резко. и в этой ситуации дополнительно нагружать граждан неотвратимыми расходами на социально значимую услугу почти в два раза, да еще и с 1 июля, это в ближайшее время, это, конечно, сплошной негатив.
Экономист уверен, что у правительства возник серьезный денежный дефицит средств. И вместо того, чтобы проводить реформы, оно решило увеличить тарифы.
Сейчас правительство пришло к тому, что фактически у них денежный дефицит. Я в этом ни на минуту не сомневаюсь. Если дефицит по государственным расходам в 2018 году был в районе 1,5 миллиарда рублей, то сейчас этот дефицит бюджетный достиг почти 3 миллиардов на минимально необходимые расходы. Значит, нужны расходы на образование, на оборону, на правоохранительную систему, на экономику. И когда правительство не знает, где взять деньги, они проблему вешают на плечи простых граждан. А сейчас это вообще не тот момент. Я смотрю, как работают другие правительства. В очень тяжелом положении сейчас правительство любой страны. Они ищут возможность поднять доходы граждан, компенсировать, помочь. Я не видел ни одно правительство, которое в этой ситуации пытается дополнительно нагрузить своих граждан какими-то расходами.
По мнению экс-депутата Гиви Кварча, тарифы на электроэнергию можно поднимать только в том случае, если повсеместно начнется установка приборов учета.
Повышение тарифов нужно в этой сфере, безусловно. Но вот эти два действия, то есть имплементация автоматической системы учета и поднятие тарифов, они должны быть в тандеме. Но первым номером должна идти вот установка этих приборов учета. Избыток потребления, который существует на сегодняшний день, с весны 2020 года, он ведь вызван, как мы все понимаем, таким открытием шлюза для добычи криптовалют. Да? Причина, да, вообще этих проблем – это бесконтрольное потребление. Опять же, возвращаемся. Я вот повторяюсь, контроль – это только система приборов учета.
Гиви Кварча считает, что поднятие тарифов не повлияет существенным образом на ситуацию. Люди, которые всегда платили, а их, как известно, примерно треть от общего числа потребителей, продолжат платить по удвоенной цене. Остальные, как не платили никогда, так и не будут платить. А все оборудование по-прежнему будет гореть и выходить из строя. Но вовсе не из-за изношенности, а по причине бесконтрольного потребления и перегрузки сетей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В условиях роста цен и высокой волатильности курса российского рубля у многих возникает вопрос, в какой валюте лучше хранить свои сбережения. Но, судя по ответам жителей Сухуми, данный вопрос для многих не является актуальным. Традиционно сухумский опрос подготовила Анаид Гагарян.
В какой валюте вы храните свои сбережения?
Ой, какие сбережения? Просто за все года работы какая-то небольшая сумма в долларах на счету скопилась, но и то она на какие-то крупные покупки или там по необходимости не собирается. Я тут снимаю. И сказать это сбережениями даже язык не поворачивается. У меня зарплата обычная, бюджетная, среднестатистическая. Расходится буквально за 2-3 дня. И если бы не поддержка супруга, то было бы очень тяжело. А данная ситуация, когда невероятный скачок цен на все, начиная от продуктов до услуг, то ни о каких накоплениях, сбережениях вообще речь не стоит. Задача стоит достойно прожить месяц и знать, что следующий у тебя будет зарплата и возможность дальше жить. То есть сейчас говорить о сбережениях, в общем-то, не приходится. Меня зовут Зоя, я мать двоих детей.
Всегда я хранила в рублях небольшая зарплата, небольшая пенсия. Удобно хранить только в рублях, потому что я их трачу. Не было надобности скапливать их в валюте. Никогда не езжу за границу, у меня нет паспорта. В России езжу с рублями. Рима Хашба, пенсионер.
У меня нет никаких сбережений, если что, на карточке иногда остаются зарплату или что-то я получаю, в рублях остается. Чтобы отложить, должна быть какая-то сумма. Обычно то, что мы получаем, тратим, но у нас нет бизнеса. Меня зовут Ирма.
Как только у меня начали появляться собственные деньги, храню все сбережения в евро, просто потому что мне нравится стилистика, в которой купюры этой валюты выполнены. А вообще друзьям, которые озабочены тем, как сохранить свои накопления, накопления, рекомендую покупать доллары и евро в равном количестве. Рубль, очевидно, что не самая стабильная валюта. Этот вопрос не слишком актуален для Абхазии, потому что у небольшого процента населения есть реальные накопления. То есть люди живут от зарплаты до зарплаты. Меня зовут Аслан Аршпа.
Но у меня нет сбережений в связи с тем, что я работаю в госучреждении. У нас маленькие зарплаты. У меня трое детей, двое из них обучаются в вузах в России. И для откладывания сбережений не остается средств.
Если вы какую-то сумму храните, вы в какой валюте ее храните?
Только российская. Долларами, евро я, в принципе, никогда и не сталкивалась. Меня зовут Нана.
Пока в рублях, но в дальнейшем, если появятся какие-то существенные сбережения, наверное, мы постараемся закупиться золотыми слитками. Как и показала практика, самое надежное средство хранения своих сбережений. Я буду хранить в золотых слитках. Куплю Сбербанка с печатями и буду хранить. И с этим точно ничего не произойдет. Меня зовут Гунда.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. Югоостенские зеленые обратились за помощью к правоохранительным органам самопровозглашенной республики с просьбой найти медвежат, чьи снимки появились в сети. По данным экологов, животные ходят по рукам у населения в сезон охоты, когда убивают медведец. Ирина Клехсаева расскажет больше.
В заявлении на имя генерального прокурора республики Магомеда Багаева, исполняющего обязанности главы МВД Мираба Пухаева, лидер «Зеленой Алании» Залина Габаева просит принять меры по поиску предположительно двух медвежат и содействовать их передаче в заповедник. По информации зеленых, сейчас таких медвежат было 4, двух из которых при помощи населения удалось найти. По ее словам, ровно неделю велись самостоятельные поиски, чтобы не спугнуть владельцев краснокнижных животных, которые могли их, испугавшись, перепрятать. Местное законодательство предусматривает суровое наказание для хозяев медвежат, которые содержат их в неволе, что приравнивается к убийству животного, внесенного в Красную книгу Южной Осетии. С просьбой о помощи Залина Габаева обратилась на страницу организации социальных сетях, после чего к ней начали присылать фотографии, видео, адреса, где они могут быть, продолжает Залина Габаева.
Я узнала об этом в пятницу, неделю назад, и мы стали искать по друзьям и знакомым, пока вот каким образом просто выйти на этих людей, которые фотографии выкладывают. Несколько раз разные люди просили меня, ну, видимо, многие о них знают. Разные люди просили меня, ну, пожалуйста, не относи пока заявление. Как бы суббота-воскресенье мы просто их искали. В понедельник я увидела, что сотрудники МВД уже выкладывают свои фотографии в социальной сети с этими медвежатами. Ну и, честно говоря, уже отпала необходимость узнавать об этом как-то очень тихо и никому не говорить, потому что уже весь город был в курсе того, что медвежата в городе, и их передают из рук в руки, фотографируются с ними, кормят их сгущенкой, сникерсами. И это мне показалось ужасным. Начали мы шуметь в соцсетях, и, собственно, одного медвежонка тогда отдали. Я так понимаю, что тот медвежонок, который, собственно, и был у сотрудников МВД. Потом мне позвонил в тот же день какой-то мужчина, незнакомый номер, и сказал, что его сын приносил медвежонка, и если есть надежда того, что их можно адаптировать, он, в принципе, готов их отдать, но ему нужны какие-то гарантии. Дело в том, что люди не верят. Он сказал, что у него была ситуация, когда он несколько раз передавал медвежат, но они или гибли, или исчезали в неизвестном направлении, и я вас не знаю, и как я могу вам верить. Мы с ним поговорили, я сказала, кто я, откуда я, там нашлись какие-то общие знакомые, и он пообещал поговорить с сыном. Все, на второй день он позвонил еще раз, сказал, что они спрятали медвежонка. Меня просят разные люди не подавать заявление, говорят, что это хорошие знакомые, и они их уговорят по-хорошему, а если мы подадим заявление, вдруг они этих медвежат спрячут, и мы их вообще не найдем. Потом пришло сообщение о том, что мы напугали их своей суетой в социальных сетях.
Буквально вчера, по словам Залины Габаевой, ей отдали еще одного медведя, которого они отвезли на адаптацию в заповедник. Судьба остальных до сих пор неизвестна.
Вчера мне позвонила знакомая, которая сказала мне о том, что через несколько человек ей позвонили, то есть цепочку, она не знает, кто инициатор этого звонка, она попросила меня бы снизить активность, да, сказали, что ни в коем случае мы медвежат не отдадим, не ищите их больше, мы этих медвежат, может быть, через неделю отдадим, сейчас нет. Но тут Дело в том, что если мы берем медвежат на адаптацию, мы берем их с той целью, чтобы они забыли запах человека, отвыкли от рот, забыли вкус сгущенки и сникерсов и питались правильно, потому что, в принципе, от такого питания они могут погибнуть. Через неделю этого делать уже нельзя. Ну, мы уже не сможем взять их на адаптацию. Мы сотрудничаем с Центром спасения медвежат-сирот Тверского заповедника. Это династия Пажитновых, которая уже третье поколение разрабатывает методики возвращения медвежат в природу. И я позвонила им, они сказали, ни в коем случае, уже сейчас они под огромным риском. И меня предупредили о том, чтобы через неделю я их не брала, потому что это гарантированная неудача.
Специалисты также объяснили Залине Габаевой, что ни в коем случае нельзя вести и переговоры с браконьерами, которым они ставят знак равенства с террористами. После заявления в правоохранительные органы, говорит она, пусть этим начнут заниматься они. Убийства медведей, по мнению лидера «Зеленой Алании», будут продолжаться и дальше. Одна из причин – незнание законов.
Я очень хочу обратить внимание на то, что мы не знаем своих законов, мы должны знать свои законы. Медведи у нас охраняются Красной книгой, причем именно по причине истребления, вообще непродуманного, бездумного истребления. У нас здесь в Южной Осетии, кроме обычного бурого медведя, живет малокавказский медведь, которых мало уже. Я, честно говоря, вот сейчас не знаю, какого вида эти медвежата. Они, во-первых, слишком маленькие, но те медвежата, которых мы спасали 2 года назад, относились именно к этому виду. Вот какая-то чудовищная неграмотность населения.
Убийства краснокнижных животных, по словам Залины Габаевой, могут снизиться и после активной работы правоохранительных органов. Одно громкое дело, добавила Залина Габаева, которое довели до конца, когда браконьер наказан или сел в тюрьму, или заплатил огромный штраф, и люди поймут, что тех же медведей трогать нельзя. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.